Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. Это я, естественно. Кто смотрит YouTube-трансляцию, тот меня видит, конечно же, естественно. И, значит, ставьте там все эти свои ваши значочки. Странно, ожидала трансляцию такое огромное количество людей, а в моменте просмотров меньше. Ну ничего, слушайте, новости технологий. В Твиттере, который мы убрали, кстати, в качестве пункта общения с эфирной студией, у нас теперь остался только Телеграм, говорит МСК-бот, и СМС-портал. Ну, что-то СМС-к мы не избавимся. Почему? Потому что если вдруг интернет ляжет, а СМС все равно не ляжет. Ну, наверное, мы так предполагаем, что СМС-ки... Может быть, продолжать слать. Плюс 7-925-888-948. В Твиттере скоро можно будет делать и получать донаты в биткоинах. В связи с чем, увидев эту новость сегодня, я тут же захотела сверить часы и посмотреть, какой там курс. Когда мы в последний раз с вами на него смотрели, там было что-то типа 43 тысячи. Биткоин, рубль. А, это рубль. А сейчас... Ой, он коснулся 44 и стал 42 тысячи долларов 101. 42 тысячи 101 доллар 92, значит, евроцента. Нет, не евро, просто цента. Да. И видите, как новость это не повлияла на то, что... Ну, это пока слух. Это можно будет. Вот когда действительно они это прикрутят, будет интересно. Но у вас есть Твиттер еще? Вы ведете Твиттер? Вообще кто-то ведет Твиттер? Мне кажется, Рунет уже отказался от Твиттера, хотя регулярно я вижу у великих людей всякие ссылки на собственный Твиттер. Они продолжают писать тоже там. Некоторые экзотические люди еще и в ЖЖ пишут, и потом делятся в каком-нибудь... в Фейсбуке своим постом в ЖЖ, но вообще, да, вот сейчас 41 тысяча, ну, короче, надо брать, вы поняли, да, он падает, значит, надо брать. Донаты в биткоинах в Твиттере, 7373948, это мы коротко сейчас обсудим, это не входит в список заявленных больших тем. Алло, здравствуйте.
Владислав, Москва.
Да.
На самом деле, донаты в Твиттере действительно сначала дернули курс вверх, но упал он не поэтому. Примерно в 15 часов по Москве вышла новость, что... китайские власти выпустили, значит, декрет о том, что все криптовалюты, признанные в Китае вне закона и не являются законным методом оборота, и все криптовалюты фронтально упали в какой-нибудь моменте на 4%, все остальные за ним, некоторые там до 20% падения достигало. Вот. Ну, как говорят трейдеры, скидочки на рынке заходим.
Да, я тоже им только так воспринимаю. Но мы же с вами понимали всегда, что Китай примерно так в этой парадигме будет двигаться. Ну, это же неудивительно было.
Это все понимали, но дело в том, что правительство китайское, я просто там следил одно время за этим рынком, они очень долго не предпринимали никаких действий по ограничению майнеров, потому что в Китае в целом-то достаточно дешевое электричество. И вот только в середине прошлого года они начали как-то там присматриваться к майнингу, как таковому вообще событию, да. Сейчас, в принципе, порядка 60% всех криптовалют, они добывались в Китае, на фермах в Китае. Поэтому то, что они сейчас сделали, ну, это такой удар, потому что теперь криптовалюты официально не могут использоваться на территории Китая. Понятно, что там не отследишь, как они и кем используются. Но, по крайней мере, сейчас за это будет какая-то ответственность. И вот диспозицию такую они выдвинули. Вопрос, будет ли за это какая-то за них следовать санкция. Возможно, будет. Будем смотреть.
Ну, да. Скажите, а вот давайте, раз я чувствую информированный человек, такой же примерно, как я. Скажите, ну как вы думаете, а в нашем случае, в Российской Федерации, мы в какую сторону будем двигаться?
Я думаю, что мы будем двигаться в сторону запрета криптовалют как класса. И единственное, что могу я себе представить, это какие-то переводы существующих квазивалют, как, например, баллы спасибо от Сбербанка, в По сути, это уже на самом деле криптовалюта, да, то есть никто, просто у нее курс рубль к рублю, да?
Да,
рубль,
да, да.
Рубль к баллу.
Да.
Вот, и она не имеет такого статуса. Вот вокруг вот этого, возможно, какая-то юридическая и, скажем так, законодательная повестка. А сами криптовалюты, они же подтверждены единственно только тем, что есть какой-то пласт людей, которые готовы их использовать. Это единственное, что создает там стоимость. Вот. У нас, если вы спросите, у какого количества людей есть биткоины, это, ну, это сотые, может быть, даже тысячные доли процента. Поэтому я думаю, что до какого-то времени наше правительство не будет ничего делать. А если это будет выходить и будет доказано, например, в каких-то кейсах, что криптовалюта использовалась, например, для спонсирования терроризма или каких-то там преступлений, то тогда, я думаю, что ответ будет очень жестким и спокойно это все запретят. Вот. Но, опять-таки, запрет здесь формальный и сам по себе ничего не сделает.
Да, да, да. Ну, вот, ну, как в Китае. Хотя посмотрим, как они будут там ловить, да, теперь, да, за хвост всех. Но спасибо вам за комментарий, да, такой развернутый. Вот, это была, ну, это был комментарий к новости о том, что Твиттер будет вскоре принимать, значит, не принимать, а позволит людям принимать и делать донаты в биткоинах. Но это будут не целые биткоины, потому что это, по-моему, слишком дорого. Один биткоин все-таки, даже если это даже 41 960 долларов, один биткоин — это все-таки очень много. И помните, как он был долго-долго, всего 6 тысяч, черт, где мы с вами были. Цифровой рубль, как и прочие цифровые юани, это не криптовалюта. Слушатель не понимает, о чем говорит, пишет Мебель, которая, конечно, понимает, о чем пишет. Мастер пишет, через это я читаю то, что нам прилетает на Телеграм, говорит Москобот наш, да. А кто эти донаты будет платить? ЦРУ и Госдеп? И я превращать в нежелательного твиттерщика? Добрый вечер, только в Facebook, пишет Олег, рассказывая о том, где он сидит. Константин С. пишет, да все очень просто, блогеры на русском YouTube не смогут зарабатывать столько же, сколько на американском YouTube. Если на русском YouTube начнут платить больше, то туда перейдут блогеры. А, это предыдущий какой-то, все, простите, это предыдущая программа, я тоже не понимаю, хотя мысль верна, наверное, и ясна, но они никогда не смогут зарабатывать столько, сколько там никто. Добрый вечер, хорошего эфира. Так, смотрю на YouTube, я, что там у нас на YouTube с вами? Давайте посмотрим, со мной там здороваются со мной. Помню, как Даренко постоянно издевался на Доношко, когда она биткоины покупала. Я покупала их на словах, а по-настоящему я купила вот не так давно. Тут пыталась в прямом эфире, но это нудноватая процедура для того, чтобы в эфире. Настя купила однажды золото по совету. Сергей Леонидович, это неправда, пишет Наталья. Наталья ничего не знает обо мне. Я купила золото абсолютно самостоятельно, еще не работав, говорит Москва. Я узнала, что, значит, взрослые люди делают накопления, вот, старшее поколение моей семьи. И я ужаснулась, когда узнала, что эти накопления делаются в деньгах, прям в физических деньгах, ну, как по классическому, значит, варианту, чуть ли не свернутыми там в этот, в какой-то сверточек. И я сказала, так быть не должно, друзья, это неправильно, это все сейчас придут воры, все украдут, не надо. Пойдемте сделаем что-нибудь разумное. И я купила, ну, я купила не, собственно, золото, а я купила эти обезличенные, счет открыла, металлические. Открыла, поскольку это были, пардон, гробовые деньги, про них все забыли. Ну, в смысле, ну, это не были деньги, которые надо было там быстро достать и вытащить и так далее. И прошло несколько лет, и все забыли, жизнь там прошла какие-то семимильными шагами, лет 5, наверное, или 7 прошло. А потом мы вспомнили о том, что у нас есть вот эта вот история, посмотрели котировки, и сумма относительно той в рублях, которая была вложена, то есть, ну, наверное, это начало 2000-х, и дальше ближе уже к 2010 годам. Да, да, что-то около 2010 года. Ну да, ну типа лет 7 прошло. И оказалось, что эта сумма выросла в рублевом эквиваленте в 2 раза. Вот как было дело. Никого Сергея Леонидовича не было рядом, но зато я успела и, значит, поиграться и на, значит, на вот этих вот курсовых разницах и все такое. А потом был полный провал, когда мы решили, что деньги нужно складывать в средства производства. и купили средство производства, которое не принесло никаких денег, и это было неправильное решение. Вот. Хотя, казалось бы, логика была такая, что ну, лучше, чем в каких-то обезличенных счетах, все это тоже непонятно, значит, вот потом, если что, нам ничего не отдадут, давайте мы лучше что-то физическую какую-нибудь штуку, ну вот, купили. Друзья, я хотела вас еще дальше развлекать технологическими новостями, делаю отбивку красивую и приглашаю вас всех на YouTube, сейчас будем показывать видео. Видео будем показывать, и картинки, видео, и я буду, конечно, комментировать для тех, кто на радио у нас как радийный традиционный слушатель. Вот. Ну, а вы прильните тогда к мониторам, к телефонам. Вы знаете, как найти YouTube-трансляцию. Вы либо находите меня, хотел сказать, в Твиттере. У меня, кстати, Твиттер тоже есть. Открыть, что ли, там, кошелек. Пусть шлют неизвестные люди. У меня есть Телеграм. О, ножку, кириллицы набираете, туда заходите. Я там даю ссылки на свои эфиры вот эти, еще иногда что-то пишу. Вот там есть ссылка на эфир. Либо просто «Говорит Москва» в YouTube, набираете канал, и там сейчас трансляция идет. Давайте, отбивка!
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
А про Петербург я хотела сначала и про вот эту Дворцовую площадь. Сегодня у нас 24 сентября, пятница. А завтра, 25 сентября, если вы окажетесь вдруг в Санкт-Петербурге, или если вдруг вы там живете, нас слушаете, смотрите оттуда, сходите на Дворцовую площадь. Я знаю, что горожане крайне редко на ней бывают. Только если они наискосок ходят в какой-нибудь... Я ходила в свое время в школьный отдел, занималась в Эрмитаже. Да, и, значит, там, на Дворцовой площади, сейчас уже на YouTube-трансляции появится картинка, поставят в рамках празднования Дня туризма VR-станцию, через которую эту локацию, то есть это место, говоря по-русски, можно будет увидеть такой, какой она была в разные исторические периоды. Вот так вот, так-то, дружок. Вот, так что вот имейте это в виду. Мне кажется, это любопытно, потому что хотя бы, потому что, правда, она направлена... Она направлена своим взором, я не знаю, в сторону арки Генерального штаба, где, кстати, теперь располагаются временные экспозиции Эрмитажа. Там очень красивые залы современные сделаны. Сходите, узнайте, что там по афише. И там мало людей, главное дело, всегда мало. Всегда мало. Не то, что там, когда, я не знаю, как сейчас обстановка в связи с отсутствием массового китайского туриста, в связи с известными событиями. Но это интересно, потому что вы знаете, что Зимний дворец, которые все, конечно же, знают, как выглядит зеленый такой с белыми колоннами и пилястрами, он не всегда был таким. А Растрелева вовсе его строил, его задумка была не такая. Задумка, это, кстати, такое из 20 века, партийное словечко, насколько я знаю, задумка. В общем, Растрелли, когда проектировал Зимний дворец, он, конечно, сделал его наподобие Версаля и прочих образцов европейской архитектуры, песочного цвета. Причем песочного цвета были как колонны, так и стены. Он был весь желтый. Ну, представьте себе, вот Версаль, да? Все, наверное, знают. И потом он неоднократно, значит, там с течением эпох он перекрашивался. И после революции, и, видимо, после гражданской войны, я так думаю, а может быть, там во время этой гражданской войны, он был перекрашен в революционные цвета. И, в общем, появилось, собственно, видимо, еще и до этого разделение, что колонны белые, а цвет стен другой. Ну, в общем, это любопытно, очень непривычно человеку из 20 века смотреть. В общем, я завидую тем, кто там окажется в Петербурге 25 сентября. Окажитесь там, в Дворцовой площади, на Дворцовой площади, и посмотрите. И у нас есть еще одна высокотехнологичная новость со Сбером и крокодилом Геной и Чебурашкой. Мне тут вопрос к москвичам, которые сейчас едут по третьему транспортному, не знаю, оттуда видно или нет. Посмотрим это маленькое видео, да? Сбер к своему дню рождения запустил в Москва-Сити 3D-рекламу с персонажами, соответственно. 8-минутное видео, 8 минут. Смотрите YouTube, сейчас заходите на YouTube, мы сейчас показываем эту картинку. 8 минут видео идет, в котором Чебурашка и крокодил Гена взаимодействуют с продуктами экосистемы банка. Создавалось это все в течение 4000 часов, я думаю, человека часов, силами 20 сотрудников студии «Сила света». Просил у Света, которые вообще звезды мирового вот этого такого визуального дизайна, нам рассказывал тут Александр Астахов не так давно, по-моему, на прошлой неделе, когда они рассказывали, приходили с другим куратором, рассказывали про проект «Здесь и сейчас». «Сила света» — это наши ребята, но они очень крутые, они известны во всем мире. И вот они для Сбера сделали такую штуку. У меня вопрос к нашим слушателям, водителям, кто там сегодня проезжал, кто это видел. Говорят, два экрана. 3D-эффект изображения создает два LED-экрана, расположенные под углом 90 градусов, под углом друг к другу. Вот когда я смотрю на YouTube сама, вот то, что мы сейчас ретранслируем, как это выглядит, похоже, что это действительно как будто бы 3D, но на самом деле я не понимаю, как это работает. Я хотела узнать, вы, кто мимо проезжал, кто видел сегодня, действительно такой эффект? Или все-таки вот когда ты на плоской картинке смотришь, это, да, впечатляет, а на самом деле видно, что там два экрана или как-то так. 7373948, просто интересно, кто-нибудь видал сегодня? Странное, ну, такое действительно впечатляющее зрелище. Я не могу сказать, что... Я настолько мощна, чтобы сесть и поехать и смотреть эту машину вот ради этого только одного. Хотя на самом деле я сейчас смотрю вместе с вами YouTube, думаю, надо поехать и посмотреть. 7373948, раз Дворцовую площадь я не могу посмотреть в VR. Могу только в старых книгах, перелистнув эти фотографии. 7373948, ну что, кто-нибудь видел, как впечатление? Так давайте один звонок и дальше пойдем. Один буквально, про зарплату потом будем говорить. Как раз к Сберу прямое отношение. 7373948, 495-й код. Может быть, кто-то там в пробке сейчас стоит. И видите, это два LED-экрана в Moscow City, которые показывают 3D-рекламу. 3D-реклама огромная, длинная. Хорошо, что они не стали воспроизводить с этим, с Куравлёвым этот эпизод. Граждане, храните деньги в сберегательной карте, если они у вас, конечно, есть. Могли бы, но не стали. Взяли Чебурашку и крокодила Гена. Ну ладно, мы хорошо, едем дальше. По крайней мере, вы теперь знаете, что нас окружают одни сплошные вот эти вот новинки. И дальше продолжаем разговор.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Говорит Москва, новость мы читаем. Знаете, вы подписаны на радио «Говорит МСК»? Ну, вы, если подписаны на мой канал, значит, наверное, и на новости тоже подписаны. Илон Маск расстался с певицей Граймс. Они встречались 3 года, у них есть сын. Сына, кстати, назвали, между прочим, странно, но его, на самом деле, пришлось переназвать. XAE-A-12, вот так его назвали. Но это я по-русски читаю, они, наверное, как-то по-своему там. X-O-E, ну, что-нибудь такое. EA-12. Ну, нам это все не досуг. Вот, это мне вспоминается, как в 90-х кого-то там БОЧ, 19, что-то там, 93 БОЧ, биологический объект человек, я помню, все в новостях рассказывали. Сын родился, но это, значит, они все равно расстались. И тут я... Единственное, что привлекло мое внимание в этой новости, это возраст Илона Маска, о котором я почему-то никогда не задумывалась. Я как-то никогда... Ну, вот Илон Маск. Я не знала, сколько ему лет, и я теперь вот из этой новости узнала, что ему 50 лет. Это много или мало? Много или мало? 50 лет. Столько уже всего успел. Да. Ну, это просто вот вам к информации. В общем, ничего не хочу сказать. Да, ну, кроме того, что меня заинтересовало, что там у нас сейчас полетят тоже спутники, интернет будут раздавать. Это хорошо. Значит, про зарплаты я с вами хотела, и давайте я отобьюсь с зарплатами и сейчас расскажу.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Да, значит, тут у нас появился опрос граждан Российской Федерации о том, кто доволен размером своей зарплаты. И таких у нас оказалось всего лишь навсего 3% россиян. Это очень мало, мне кажется. Хотя, с другой стороны, может быть, это человеческая природа. Overloaded, underpaid. Знаете ли вы такое выражение? Перегруженный и недоплаченный. Да, вот это вот ощущение, что работы много, денег вы получаете мало. Вот оно и подтверждается всякими книжками научными, которые говорят про капитализм, который извлекает из вас прибыль. Если вы по найму работаете, то вы приносите больше дохода, чем вам платят зарплату, иначе капиталистическая модель бы просто не сработала. Да? Более 60% граждан хотели бы получать в 2-3 раза больше своих доходов нынешних, хотя бы в 2, а каждый пятый в 5-7 раз. Это самые смелые фантазеры. А еще 16% в 10-20 раз хотели бы больше, ну, доход иметь. Больше всего абсолютно довольных заработков при этом в Москве и Московской области. И на Северном Кавказе таких вообще не оказалось. Интересно, да? Исследование провел банк «Открытие». Хороший банк. Да. И вот, вот, значит, такое исследование. И еще сегодня удивительным образом я увидела, наткнулась на пост своей бывшей коллеги, которая сейчас, по-моему, вообще сидит с ребенком, с маленьким. Но вот она вдруг, она пишет, она журналистка, и я не знаю, может быть, она ищет сейчас работу, ну, в смысле, вот у нее ребеночек подросток, и она пишет такой пост. Скажите, а давно ли зарплата в 70 тысяч в Москве считается достойной? Вот такая вот оплата труда, ну вот в месяц, видимо, речь идет. Она не говорит, какая работа должна быть выполнена, и что значит, ну, но выражение «достойная оплата» или, ну, еще на самом деле есть такое выражение, которое пишет сейчас в рынке, зарплата в рынке, когда ищут людей, пишут зарплата в рынке, а там, мол, договоримся, и есть вот это правило торговли, когда ты приходишь, там вроде прошел собеседование или там что-то, тестовое задание или что, все понравились, а теперь давайте самое, теперь перейдем к главному. Сколько вы хотите? И ты начинаешь там, а сколько вы хотели дать? Ну, чтобы не прогадать, начинается вот этот вот разговор, вот этот весь. Потому что, может быть, у них был бюджет больше, а ты скажешь меньше, будешь как дурак там работать за меньшие деньги, чем твой предшественник какой-нибудь. Зачем? 7373948. Давайте это все обсудим. Сколько, что такое достойная оплата? И действительно ли 70 тысяч рублей это нормально для Москвы? Это, ну, как достойно, это значит достаточно или много. Достойное, это, наверное, в нашем сознании значит много, правильно? Все, теперь вы говорите. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Анастасия, угу. Вадим. Ну, знаете, вот все эти стоны о зарплате разбиваются об объективную экономику. Наша производительность российская в 3-4 раза ниже западной. И показатели эффективности страны еще ниже. Поэтому, ну, странно требовать больших зарплат в России, пока такая неэффективная экономика. Так что у нас профессионалов мало. Нет, Анастасия, у нас очень мало профессионалов. Я просто сравнивал, например, даже себя там
с западным. В какой западным области?
Ну, я вот там в сантехнике немножко так вот соображаю.
О, я только что ремонт закончил. Да, я знаю, что у нас мало.
Вот, это вообще просто мы в каменном веке еще вот так вот по сравнению с ними. Вот. Ну, так, отстаем сильно. В общем, это объективное обстоятельство, и поэтому особо жаловаться и требовать больших зарплат россияне, я думаю, не вправе, пока мы не начнем эффективнее работать.
Ну, это вот от вас мне это приятно слышать, что вы так вот глобально мыслите и вот сравниваете, и так вот, как сказать, самокритично, да, и к нам, и вообще. И это действительно цифрами подтверждается. А какие действия надо предпринять, чтобы эффективность выросла? Ведь каждый отдельно, если каждого отдельно взять человека, скажет, что он, ну, делает максимум. Ну, не, ладно, не каждый, ну хотя бы каждый второй точно.
Хоть я и левых взглядов марксист, но я хочу сказать очень неприятную вещь. Надо прогнать страну через каторжный такой вот соревновательный труд, через действительный рынок. Пока у нас его нет, пока у нас какое-то непонятное.
А почему нет? Почему нет?
У нас нету, вот у нас, кстати, такое государство непонятное. Оно покровительственное, в то же время феодальное, все. У нас это очень странная смесь. У нас в чистом виде рынок не работает ни труда, не ни работает. Ничего.
Ну, я согласна с вами в каком-то
поэтому
смысле.
Поэтому мы обречены, спасибо, на низкие зарплаты. Пока у нас так вот такое устройство государства и экономики, мы обречены на низкие зарплаты.
Да, тут одно за другое. Тут смотря, да, как макроэкономически, микроэкономически можно взглянуть. Я обратила внимание на то, что, например, приезжие люди из бывших советских республик, они, во-первых, ну, они там не всегда хорошо там, допустим, выполняют свою работу, но они просят огромные деньги. То есть мне показалось, что, может быть, времена дешевых людей вообще прошли у нас в Москве, вот, и какие-то огромные деньги несоразмерны, мне так показалось. Вот, и в то же время плохое качество исполнения, но это значит, что у людей деньги есть, наверное, раз они просят эти деньги, да, вот такие вот, это, правда, ад-хок работа по случаю, да, это не постоянная, мы говорим не о зарплатной, а какой-то части, это мы говорим про проектную работу. Вот, я буду рада продолжить с вами этот разговор, который мы только-только едва успели начать. Я приглашаю вас всех на YouTube к нам приходить, присоединяться, писать туда тоже, я сейчас почитаю на новостях, что вы там написали. Пишите нам на Telegram, говорит МСК-бот, зарплата, какая зарплата в Москве может считаться достойной оплаты? Ну, в среднее, давайте про среднюю говорить. Кстати, у нас появилась средняя цифра на сегодня пенсии по России, и эта цифра составляет 18 тысяч рублей. Средняя. То есть, видимо, это как, не медианная, а вот это вот, когда берут самую низкую, самую высокую, делят пополам, и получается средняя, 18 тысяч. Ну, и еще она будет проиндексирована, об этом тоже сегодня говорилось, на чуть более чем 5%. 20 часов 30 минут новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Ну, народ, продолжаем разговор про зарплаты, про деньги. Люди недовольны своими доходами. Ой, это сложный разговор. И вообще разное понимание того, какая должна быть зарплата, или она не должна быть, или хочешь больше денег, иди работать в бизнес. Помните, как там одно время говорил Дмитрий Анатольевич? В общем-то, был прав. Но это там его, когда... Про учителей спрашивали. Кстати, учителя получают в Москве, может быть, я хотела сказать, достойную зарплату, но я сейчас думаю, а может быть, на самом деле, что, и 90 тысяч стоит, это тоже может быть не очень много для Москвы-то. Ну, в каком-то смысле. Если арендуешь или еще. Ну, и вообще, вы знаете цены какие. А сколько у тебя детей еще там, посмотри, сколько у тебя родственников, на что все эти деньги уходят, там, на какие-то кружки, на какие-то лекарства, на какие-то исследования, обследования, на ремонт машины. И быстро этих денег вообще не становится. Моментально просто. И это немного. И в провинции вот есть такая Дина Кабулова, она в интернете... Такая известная юная девушка, которая вот, она энтузиастка и стала преподавать в цыганском классе в Калужской области, в одном небольшом городе, и тащит этих цыганских детей. Она когда-то раздавала еду на вокзале, вот они познакомились с цыганской семьей, те пригласили ее в табор. В общем, выяснилось, что там огромное количество детей, они все безграмотные, там особая ситуация сложная. И вот она стала вести этот класс. И теперь она устроилась, она официальная учительница, ну, у нее позволяло образование. Вот она пишет, сколько учителя получают денег в провинции, вот в такой провинции, как Калужская область, это, в общем, очень мало. Там доплаты, за то, что ты ведешь, там, грубо говоря, зарплата, там, не знаю, если не брать всякие там земской учитель программы, вот это вот все, если мы не рассматриваем, а просто по умолчанию ты ничего не знаешь, вот как она пришел на ставку, это там 25-30 тысяч, наверное, это даже много. Если ты ведешь кружок, тебе плюс 500 рублей в месяц. Меня это просто потрясло. Она всю эту бухгалтерию вот рассказывает без утайки. Там 7-8 рублей за ребенка, и, значит, добавляется 500 рублей в месяц за кружок, который ты там два раза в неделю ведешь, там по 45 минут, например, там для 20 детей. Вот. Ну, это так, просто деталь к вопросу о деньгах. 7373948. 3% россиян довольны своими доходами. Давайте так это назовем. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый вечер.
Да, Анастасия, добрый вечер. Да, очень приятно.
Анастасия, ну вот по поводу вопроса, связанного с тем, что достойная зарплата или недостойная, это понятие растяжимое, а вообще как бы по правилам экономики, что называется, считают зарплату не по достойности, а по покупательной способности. А вот, в частности, могу сказать так, вот если сравнивать с другими странами, там, например, с Западной Европой, конечно, корректно нас сравнивать, в том числе учитывая состояние экономики, а вот с Восточной Европой вполне возможно было бы сравнивать. Так вот, например, если мы будем брать такие для сравнения страны, как Чехия, Польша, они нас за последние 15 лет достаточно серьезно обошли по уровню средней зарплаты. В Чехии сейчас, например, средняя зарплата 35 тысяч крон. А курс 1 к 3, то есть умножайте 35 тысяч на 3, это будет их средняя зарплата по стране. То есть маленькая Чехия, и они вот этот рывок, можно сказать, совершили буквально вот за какие-то 15 лет. Или, например, для тоже понимания могу еще вот что объяснить. Ну вот на своем личном примере. Например, за 15 лет моя зарплата выросла, мой доход вырос в 10 раз. Но покупательная способность выросла за этот же период, в лучшем случае, раза в 4, максимум в 5. Угу. Вот, поэтому вот здесь нужно эти моменты учитывать, и тогда мы будем понимать, что такое достойно для каждого человека. Да? А если мы уж возьмем Западную Европу, там дело вопрос не в, скажем так, размерах зарплат, а в том, сколько они получают в час, потому что у них доход измеряется в час. Ну, там, конечно, нужно учитывать еще и расходную часть, потому что нужно считать не только, сколько ты зарабатываешь, но сколько ты еще и тратишь. Да? Например, в Германии проездной, на общественный транспорт, там, трейн, то, что у них бас стоит, это порядка 300 евро в месяц. Да? То есть мы понимаем уровень цен. Вот, поэтому вот эти нюансы, они, конечно, существенно играют роль. Ну, что касается нашей страны и экономики, ну, можно посмотреть на такой еще очень хороший показатель. Это реальные доходы населения. Вот они, начиная с 2014 года, у нас снижаются. Этот год будет переломным, потому что государство сделало очень много выплат. Определенно, не всем, а определенным категориям. И за счет вот этих вот выплат средний, скажем так, средний доход, он вырастет, конечно. Но, тем не менее, реальные доходы населения существенно за период 6-7 лет снизились.
Ну, это да. Спасибо вам за такой, опять, взгляд с высоты орлиного полета. Если опуститься на микроскопический уровень физического лица, которое все хочет делать хорошо и хочет просто жить получше, да, там, зарабатывать побольше, тогда какая стратегия, когда мы говорим, ну, там, ну, что-то неэффективно, там, например, общая наша эффективность, КПД низкая, там, низкий, вот это все. А что делать отдельному человеку, каждому на своем месте, чтобы улучшить свою ситуацию?
Анастасия, а вот это вот можно, скажем так, спуститься в реалии и посмотреть, что у нас происходит, что делают люди. Это, к сожалению, почему говорю к сожалению, это внутренняя миграция. Люди ищут регионы, где больше зарплаты, и туда переезжают. А вот. И отсюда все вытекающие последствия. Вот этот рост стоимости жилья, потому что люди тянутся в те города, где выше зарплата. Вот эти крупные центры, они притягивают население из регионов, из глубинки. Поэтому вот, собственно говоря, практический выход, как поступают люди. В нашем случае, ну, это в основном сейчас, это в основном внутренняя миграция. Там в 90-е это, к сожалению, была эмиграция, да, люди уезжали за границу. Вот. Сейчас у нас больше все-таки распространена внутренняя миграция и приток иммигрантов, потому что из тех стран, откуда люди приезжают, они тоже приезжают по той же самой причине, по которой у нас внутри страны люди перемещаются. Низкие зарплаты, либо вообще отсутствие работы, поэтому люди стремятся в те центры, там, где есть работа, чтобы получить возможность зарабатывать.
Ну да. Спасибо вам большое за этот комментарий.
Да.
Еще нам пишут через YouTube. Нас же смотрят, слушать-то нас можно в Москве и там в Сарове. А через YouTube нас можно слушать везде, во всем мире. И там нам пишут, вот, например, из Литвы. Анастасия, россияне не одиноки в желании зарабатывать больше. В Литве средняя 750 евро. Все плакают. Пишет Виктор Не могу, значки, я сейчас не с разбегу неправильно прочту, будет обидно. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Анастасия, Николай.
Да.
Вот хорошее, значит, вот выступление было предыдущего
оратора.
Значит, слушателя. Я хотел бы вот еще вот немножко по поводу вот производительности труда. Что мое мнение, что производительность труда у нас в России, она абсолютно, будем говорить, нивелирована в части оплаты. Ну, очень элементарный пример. Ну, вот, мой Шурин работает на самой лучшей в мире тракторе, на американском. Вот. И, соответственно, производительность его труда, она такая же, как у американского фермера. Вот. Нисколько не меньше. Он, как американский фермер, пашет, как говорится, 12 плугами на этой скорости, так и он у себя, как говорится, тоже. Но получает-то он сколько? Копейки. Ну, это один момент.
Да, нет, это он работает, но там еще же получается участие в цепочке, да? Мы с вами понимаем, сколько удалось удалось сохранить.
Он говорит, сказал, слушайте, что в 3-4 раза ниже производительность. Ну как она может быть в 3-4 раза производительность ниже, если они работают на одной и той же технике?
А вот я вам объяснила только что, потому что есть цепочка. Он, например, то же самое время работает, там по 10 часов там с такой же бараной, на такую же площадь он обрабатывает, например, успевает.
Да.
Но если окажется, что урожайность ниже, потому что насыпали химию чуть меньше, допустим, или наоборот у кого-то.
Нет, я с этим согласен, да, я согласен.
А потом
это же не значит, что он ленивый. Ведь,
парадокс.
Абсолютно нисколько не значит. А следующий момент. А что мы хотим от нашей производительности труда вообще в России, если мы не выпускаем высокодоходную продукцию, продукцию высокообработанную,
да, понятно.
Да, конечно, но что мы хотим, какая у нас производительность труда, если мы, как говорится, гоним сырую нефть, значит, за границу. Ну уж не надо меня сейчас ловить на слово, что мы там и там, значит, бензин, дизельное топливо. Вот, я, это, значит, лес, как говорится, кругляк. Что, какую производительность труда мы хотим
иметь? Ну, мы ставим такие задачи. Нет, ну, мы ставим.
Ставить как мы ставим? Мы говорим, да, у нас производительность. А что мы для этого делаем?
А вы знаете, что древесина подорожала? Вы знаете это?
Ну, конечно.
Все знают об этом. А почему это произошло? Да. Кто-нибудь знает? Что случилось? Мебель, все подорожало. Стройка, все подорожало.
Ничего не случилось, просто решили, что она должна подорожать.
Кто решил? Да нет.
Второй момент, там, ну, наверное, я что-то слышал, то, что вроде как хотят немножко пошлины повысить за вот этот кругляк, немножко так вот прижать, чтобы не чистый кругляк гнали.
Вот, видите, это вот мы как бы с вами страдаем, да. Но тем не менее, может быть, через эти муки родов мы однажды придем полностью, чтобы такие доски будем делать, вот. Что весь мир будет заглядываться и будет...
Да, ну это доски, да. Досками, а еще мы должны понимать, что мы абсолютно похоронили свое авиастроение. Один самолет изготовленный, это
да.
Миллион этих разносчиков пиццы, блин, стоит.
Ну, микрочипов не хватает даже для автомобиля. Ну, спасибо вам большое. Мы делаем. Что там, вот Суперджет, он не очень, может быть, удачно там как-то совсем получился. И есть вопросы и проблемы, но что-то происходит. Нельзя сказать, что прям совсем похоронили. Нет, так прям не совсем. Еще хотела, знаете, что вам тут к вопросу о производительности труда. Вот что хотела вам рассказать. Сейчас звонок еще один приму. Так, значит, что оказывается в интернете... В интернетах этих ваших, наших, есть такой вид стримов. Вот у нас сейчас стрим идет на радиопрограмму, мы стримим в YouTube, можно видеть, как ведущий ее ведет. Иногда там картинки какие-нибудь мы даем дополнительные или видео. А оказывается, есть такие стримы, где люди совместно учатся в полной тишине или работают, я клянусь. И это еще они за это еще друг другу какой-то, я не знаю, что это, наверное, ничего не стоит. Оказывается, study web – это такое направление, когда студенты сидят, вот ты так вот ставишь себе камеру, как я сейчас сижу, вот так вот, и ты сидишь там с книжками или что-то там занимаешься, может быть, с компьютером. И вопрос, почему это популярно, потому что, оказывается, если ты сидишь полностью один в комнате, в помещении, особенно в локдаун, ты начинаешь отвлекаться. Ну, прокрастинация называется. Да, откладывать, там что-то разглядывать на обоих цветочки или что там у тебя в окне, там муха прилетела. Ой, где тут? Ой, а вот такая трещинка там. Ну, я не помню, как это... Ну, я, правда, у меня с детством ассоциируется. Мне кажется, я вот так домашнее задание делала. Но... Ну, все, чем бы ни заниматься, лишь бы не заниматься. И вот эта проблема решается, оказывается, что если ты знаешь, что с тобой коллектив большой, неважно, это другие люди, это какой-то там малайский студент сидит, что-то он там тоже сидит и что-то там учит, и ты отвлекаешься меньше. Это как эффект библиотеки читального зала, вы представляете? И люди так работают, и работают так же, которые самозаняты. Но если у них есть такая проблема, это, мне кажется, борьба с внутренней незрелостью, она вот таким образом происходит. Ну вот, эффективность повышается. Давайте еще один звонок и следующая тема. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло. Да. Анастасия, да, добрый вечер. Ну, подержу, ребят звонили до этого. Вот я, допустим, в Подмосковье живу, Подольский район. Вы знаете, у меня корова там есть, хозяйство. А вот нас хозяйство разрушает несколько. И там сидят бухгалтерия, два трактора, и вот они закатывают сено, и гниет всю зиму, лежит вот это. Какая производительность труда? Коров вырезали, уничтожили, перевели. Вы понимаете, в чем дело? Какая тут производительность? Так же и рабочие ребята...
Сейчас я вас поддержу. Смотрите, я вам сейчас расскажу странную историю. У меня есть родственник, который в советское время работал зоотехником. Ну, на Крайнем Севере работал, а потом сюда приехал. Но он был своим вот в этих кругах там зоотехнических, и это был крупный рогатый скот. И поэтому он был немного в курсе вообще ситуации. Оказывается, сейчас состоявшиеся есть бренды, некоторые, вот вам просто к размышлению. Например, вы знаете, такое вологодское там масло, вологодское там что-то там из Вологды, там какая-то сметана, творог, вот всякие такие там у них брендирование, там избушка, что-то такое. Вот, и мы с радостью покупаем это. Думаю, что это вот Вологодская. Ну, мы не были никогда в Вологодской области. Мы просто не знаем того, что там нет коров. Там нет стада. Самое большое стадо, там, многотысячное стадо это называется, да, в европейской части, там вот на северо-западе, было в Ленинградской области еще в советское время. А потом и оно было там как-то там истреблено. Его теперь нет, этого стада. И теперь есть там мелкие какие-то стада, но они не могут обеспечить вот тот объем молока, который вот нужен для того, чтобы произвести такое огромное количество продукции, которое у нас тоже производится, в том числе под маркой вологодского какого-то масла. Вот. Но, значит, и никто не думает, мы когда там проедем по Вологодской области летом, мы обнаружим, что там нет пасущихся стад вот этих вот коров, которые должны давать то молоко, из которого должно делаться эта сметана, эти сливки и так далее. Но мы понимаем, что, видимо, там производится это все, и, вероятно, они просто покупают где-то сырье и делают. То есть они на самом деле молодцы, конечно же. И они, и бренд состоялся. Так же, как какой-нибудь тамбовский окорок, который никогда в Тамбове там особого ничего такого не было. Но вот состоялся бренд, вкусная просто вот эта вот свинина, этот окорок, и люди покупают, и в Азбуке Вкуса ее там нарезают, и там за дикие тысячи за килограмм продают, и все это любят. Но, а почему тамбовский окорок? Почему? Ну, на самом деле, это просто такое брендирование, позиционирование, да, вот вы решили выбрать какой-то город и так далее. Это к вопросу о том, что мы тоже стараемся, делаем какую-то, да, историю такую, даже, она даже из ничего может получиться, вот что я хочу сказать, просто вот из ничего, но получилось. Вот есть, закупается линия, есть производство, там, берется сырье, и все это работает. Вот, поэтому отчаиваться, наверное, не стоит, думать, что-то придумывать, наверное, стоит для того, чтобы как-то улучшить собственный доход, раз уж 3% всего довольны своими доходами, а все остальные хотят его улучшить либо в 2 раза, либо в 5 раз, либо в 10 раз. Вот, а что сделать в этой связи? Ну, не знаю, всякие эти там игрища с биткоином, это, конечно, все полная ерунда, не нужно этим заниматься, нужно, нужно что-то придумывать. Будем придумывать вместе, сейчас поговорим об отдыхе.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Странная эта история на Эльбрусе, да, вот вы знаете, там погибло несколько человек, туристическая группа на высоте 5400 метров они находились сначала. Главное дело, у нас были новости такие, что группа попала в плохие условия, запросила помощь. К ним навстречу, значит, на сигнал о помощи пошли спасатели, встретили, внимание, бежавшего, бросившего группу гида. Потом, оказывается, значит, пояснение, ну, они встретили фактически его спускающимся, и потом они дошли до той группы, оказалось, что там уже кто-то еще умер и так далее, и видимость 1.5 метра, и все ужасно. На самом деле там ситуация, конечно, не конечно, она в итоге, как выясняется, обстояла совершенно иначе. Гид не бросил группу, но там вот что произошло. Там одна из туристок почувствовала себя плохо. Группа была в составе 20 человек, 4 из них профессионалы. Одной стало плохо, ее решили вернуть на базу вместе с сопровождающим. И он с ней пошел вниз. Он с ней пошел, но она у него фактически на руках скончалась. Далее он продолжает спуск. Ну, потому что он уже ушел, я так понимаю, там вниз. И я так понимаю, что там есть какие-то вот эти вот законы поведения на высоте. Очень специфически в свое время в ЖЖ ходила там большая статья, рассказ о том, почему люди проходят мимо умирающих людей других, там, и не делятся там кислородом и так далее. Потому что там есть закон, вот, каждый там сам за себя. Ну, неважно, это умирает туристка, он ее оставляет и продолжает спускаться к лагерю. А группа, которая идет на помощь, доходит до запросившей помощи группы. Оказалось, что, значит, группа тоже в свою очередь начала спускаться, но начался шторм, и в это время произошел срыв связки, что бы это ни значило, из-за которого один из участников сломал ногу, и движение вниз замедлилось, ну, кроме того, что еще шторм. 3 человека умерли от переохлаждения на тропе. Еще 2 потеряли сознание. В итоге там погибших 5, насколько я понимаю, по текущей ситуации. Все это на высоте 3900 метров. По факту гибели 5 человек при восхождении на Эльбрус возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. И, ну вот, я хотела... Да, значит, еще берут все СМИ, наши, в том числе, говорит, Москва берет комментарии у различных там специалистов, профессионалов, экстремалов. Сейчас вот беру звонок, наверное, такой человек звонит. Сейчас я расскажу, что они докладывают. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, я профессиональный альпинист.
Да.
Вот, и, наверное, хотел свое субъективное мнение высказать, прокомментировать этот момент.
Да, стоят ли риски вот эти вот? Да, вот мы редко, такие вот огромные потери.
Смотрите, важные моменты. Я не раз ходил на Эльбрус, и не только, суть не в этом. Группа коммерческая, группа непрофессиональная с точки зрения участников. И те проблемы, которые они столкнулись, с которыми они столкнулись, есть ряд факторов. Первое, есть прогноз. И есть прогнозы, и, скажем так, службы, которые дают достаточно точный прогноз, и тем более это Эльбрус. Дальше. Есть всевозможные средства экстренной связи. Помимо спутниковых телефонов, спутниковых трекеров и всего остального. Это те недочеты, ошибки, которые были совершены. А самое главное, вот то, что началось, что они резко попали в непогоду, погода резко изменилась. Об этом знает каждый альпинист. Маломальски, который прошел обучение, что на Эльбрусе погода может быть непредсказуема, тем более сейчас осень, это не самый стабильный сезон. И важный момент еще в том, то, что одной из участниц восхождения стало плохо, это говорит о том, что была проведена плохая акклиматизация, подготовка этой группы. И вот это все факторы, которые собрались в один ком, привели вот к такой трагедии.
Ну, ей одной же стало плохо. Тут вот смотрите, раз уж вы профессионал, давайте тогда либо поддержите коллегу, либо поспорьте с ним. Вот, значит, специалист, с которым говорили наши редакторы, да, говорит, что причиной смерти могла быть высотная болезнь, причина смерти, вот этой первой смерти туристки, то есть ей стало плохо, и эта версия, с такой версией выступил инструктор по выживанию в экстремальных условиях дикой природы Дмитрий Алешкин. Он пояснил, что реакция на это явление может быть инфаркт либо инсульт. Эксперт добавил, что 99% восходящих на Эльбрус следуют одним маршрутом, они приезжают на поляну Азау, расположены на высоте 2300 метров.
Верно.
Потом, там высотная болезнь не чувствуется. Я, кстати, когда-то слышала про это что-то такое, может, вы дополните. Затем туристы садятся обычно на фуникулёр и поднимаются на высоту 3860 метров до станции Горобаши. Или Горобаши, да, как там?
Горобаши, да.
Горобаши. Алёшкин отметил, что если человек идет пешком, это расстояние, то первые признаки высотной болезни появятся у него раньше, и он не сможет дальше двигаться. Что это за болезнь такая?
Смотрите, отчасти все верно. То, что на высоте, да, так называемая, в кавычках, горная болезнь, да, это из-за разницы порциального давления кислорода. Но кислорода везде одинаково, просто организм на высоте его потребляет меньше, чем мы привыкли внизу, на равнине.
Угу.
Вот, и... Последствия этого могут абсолютно быть разными, абсолютно, начиная от галлюцинации, плохого самочувствия, заканчивая действительно вот такими последствиями. Но важный момент, что на высоте 3500 практически любой человек начнет ощущать некие недомогания, связанные именно с этим. Но это, в кавычках скажу, лечится тем, что проходит плавная акклиматизация. Чуть-чуть поднялись выше, спустились пониже, переночевали. В следующий раз поднялись еще выше, переночевали там, где в прошлый раз была пиковая высота. И постепенно набирается акклиматизация. И этот процесс у всех идет по-разному. У меня, я поднимался выше 6000, и у меня как таковых сложных проблем с акклиматизацией никогда не было. Я не знаю, что такое горная болезнь.
Пока это вам повезло. Скажите коротко.
Да, согласен. Да. Но я при этом прекрасно знаю там на своих... контакт-товарищах, как они реагируют на все это. И акклиматизация должна быть постепенной.
Скажите,
и в целом это проходит порядка недели-десяти дней.
Еще раз напомните, зависит, конечно, как вас зовут? Как вас зовут?
Дмитрий.
Дмитрий, последний вопрос к вам. Вы, когда идете на подъем, вы осознаете, что вы на самом деле каждый раз подвергаетесь смертельной опасности, или это вы это так не воспринимаете?
Я это не так не воспринимаю, потому что я подготовлен. И все иду понятно. С напарниками, с командой, которые мы...
Ну, вы не идете за смертью, понятно.
Мы готовы.
Понятно.
И самое главное еще проблема в чем, что сейчас сезон низкий, на горе мало людей. Ну вот, мало туристов-восходителей, скажем так, профессиональных, которые знают, что делают. И действительно, им там на месте помочь было некому. Группа большая, гидов мало. И одно дело одна там девочка, а другое дело, когда каждому второму становится плохо.
Всё.
Что они смогут с ними
у
сделать?
У нас закончилось время, к сожалению. Я желаю всем спасибо, Дмитрию тоже спасибо. Всем желаю хороших выходных. Я теперь уже точно во вторник с вами услышать в 8 вечера здесь на трансляции YouTube и на волнах радиостанции. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там что-нибудь будет новенькое на выходные. Всем пока.